Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Политический театр Балтийского дома», во второй части передачи «Либруэр» в Саратове, «Новый театр» в Петербурге и книга «Япония в эпоху Токугава». В Петербурге завершился 20-й фестиваль «Балтийский дом». Программа его называлась «Избранная», и в ней было показано много замечательных спектаклей, о которых я уже прежде рассказывала. «Отелло» и «Идиот» Эймунта Сенекрошуса и театра «Менофортас», «Долгая жизнь» Алвиса Херманиса и нового Рижского театра, «Медея» Камы Гинкаса, «Золотой фонд» современного искусства театра. А еще я путешествовала с фестивалем то в телеге, то пешком, то на пароме, то на автобусе и побывала в 4 балтийских странах – Финляндии, Швеции, Латвии и Эстонии. В пути представительная театральная делегация не бездействовала. На паромах проходили круглые столы с участием Международной ассоциации театральных критиков. Участников круглых столов особенно интересовал вопрос, существует ли в России политический театр. Получив, по сути, отрицательный ответ, иностранные коллеги расстраивались, хотя добиться от них точного определения понятия «политический театр» мне не удалось. Ответ на этот вопрос мы пробовали получить в Риге, а затем в Таллине. Новый Рижский театр, возглавляемый Алвисом Херманисом, хорошо знаком российской публике, потому что он часто бывает в Москве и Петербурге на разных фестивалях. Так вот, он показал свою новую работу «Дед». Надо заранее сказать вот что. Алвис Херманис разрабатывает золотую театральную жилу. Сперва он поставил «Долгую жизнь». Молодые, красивые латышские актеры разыгрывали в серии этюдов бессловесную историю стариков, влачащих жалкую, но драгоценную жизнь в убогой коммуналке. Потом Херманис поставил «Звук тишины». В спектакле действовали персонажи долгой жизни, но 40 годами раньше, когда те самые старики были молоды, и они оказались первыми латышскими хиппи. В следующем спектакле «Латышские истории» появился текст. Была использована техника, которую сейчас именуют модным словом «вербатим», хотя ее практиковали еще левые авангардисты 20-х годов. Это когда актеры общаются с обычными людьми, записывают их рассказы, а потом преобразуют в серию театральных миниатюр. Следующий спектакль Херманис поставил в Москве по рассказам Шукшина с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. И при постановке «Латышской любви» Алвис Херманис совместил приемы, прежде опробованные в других работах. Актеры читают газетные объявления о знакомствах, а потом словно пробуют представить себе тех, кто ищет себе пару, и тех, кто мог бы им эту пару составить, а также придумывают обстоятельства, при которых могло произойти первое свидание. Текст сочинен участниками спектакля, но стилизован под документальный и разыгрывается этюдным методом. Актеры играют молодых и стариков, представителей богемы и простого народа, городских, деревенских. Система приспособления минимальна, где-то парик, где-то очки, ну, толщинки, подложенные под платье. При этом, переходя из образа в образ, артисты меняются до неузнаваемости, зато совершенно узнаваемы их персонажи, даже если никто из ваших знакомых никогда ни с кем не пробовал найти себе пару и свить гнездо по объявлению в газете или интернете. Вот новый спектакль «Дед» – это самостоятельная актерская работа Виллиса Даудзинша. Режиссер, очевидно, ему только помогал. И сделана она опять в технике вербатим. Актер записал рассказы реальных собеседников, но затем литературно их обработал – и сам один сыграл все роли. Спектакль идет на большой сцене, в зале 470 мест, и яблоко упасть негде, рассказывает заведующая литературной частью театра.
Мы уже сыграли более 50 спектаклей «Дедок», и это абсолютно не коммерциальный спектакль, это очень проблематический спектакль и по теме, и по... Он как бы тяжелый спектакль, но... Он полностью распродан. Я думаю, что идет спектакль или не идет, это зависит от качества и от темы, наверное, насколько она важна населению. И большинство названий из репертуара Нового Рижского театра – это спектакли о... Ну, как бы о латыше, о местном населении, о местных проблемах.
Герои спектакля «Дед» – латыши, один из которых в годы Второй мировой войны сражался на стороне Советского Союза, второй – нацистской Германии, а третий умудрился повоевать и за тех, и за других. И все они годятся в дедушке актеру Виллису Даудзиншу. Собственно, спектакль и начинается с рассказа актера о том, как он искал дедушку, без вести пропавшего во Вторую мировую войну. На сцене интерьер обычной захламленной квартиры. Повсюду рассада, земля для растений. Земля не просто деталь сценографии, это образ. Прильнув к ней, говорит один, я слышал приближение армии. Другой рассказывает о взрыве, бьет рукой по ящику, земля разлетается по сцене, как если бы в катке взорвалась бомба. Землю разрыхляют руками, будто роют могилу. Евреев, говорит, закапывали как шпроты. Танком, например, может послужить кастрюля, в которой в этот момент герой варит щи. Большая история подается через маленькую бытовую деталь. Рассказывает завлит Вальмерского театра критик Эдит Тишейзере.
Для нас это вообще экстра важно. Так спорить, как про этот спектакль, не спорили, ну, давно. При том, что это такая мощная актерская энергетика. И это так профессионально сделано. В какой момент идет рассказ и в какой момент он живет сегодня? Это совершенно потрясающая одна вещь. Все трое рассказывают про момент. Один рассказывает про салют, другой рассказывает про Катюш, и третий рассказывает просто про взрыв. И он делает одно движение, вот этот взгляд наверх. Говорит, как это было красиво. Вот там есть такие красивые, вкусные актерские моменты. Ну, это вот чувствуется, выходит и выходит личность.
Виллис Даудзинш не играет роли. Отстраняясь от своих героев, он их нам представляет. Внешние перемены совсем незначительны. То есть он меняет рубашки, а вместе с ними пластику, интонационный рисунок. Перед нами как будто родные, очень внешне похожие братья. Крепкие, простые, упрямые крестьяне, оказавшиеся по разные стороны баррикад. Один считает, что Красная Армия освободила Европу от фашизма, второй, что немцы освободили Латвию от большевизма. У одного брата и отца убили немцы, у второго советские собирались выслать всю семью. Я, прямо произносит третий, пошел отомстить за свою семью. То есть каждый исходит из того, что случилось с его собственными родными. Позиции этих людей, естественно, непримиримы. Даже с самой компромиссной фразой, произнесенной третьим героем спектакля, перебежчиком, «Нельзя пробовать вкус крови твоего врага», остальные двое вряд ли согласятся. Спектакль заканчивается тем, что Виллису Даудзиншу в очередной раз звонят из архива со словами «Кажется, мы нашли вашего дедушку». Вроде бы в спектакле нет претензий на обобщение, отдельные истории разных людей, но выводы напрашиваются сами, и получается, что все персонажи спектакля и есть деды латышского народа. А теперь послушаем автора спектакля, самого Виллиса Даудзинша.
Ну, тут, наверное, надо начать с того, что сам подход к театру и тому, что мы там делаем, как-то интересно поменялся 6 лет назад, это было в 2004 году, когда у Аллиса Херманеса родилась идея сделать спектакль под названием «Латышские истории». То есть сама мысль была такой, что актеры самостоятельно встречаются на улице с любым себе незнакомым чужим человеком, разговаривают с ним, а потом пытаются работать и как драматурги, создать какой-то текст и вот рассказать суть этого человека на сцене. Вот его жизнь. Или отрезок какой-то жизни. Но что-то такое, что абсолютно индивидуально этому человеку. Тогда мы создали 17 таких историй. И с той поры началось... То есть началось то, что мы сами начали создавать драматургию, сами создавать текст, сами создавать эти спектакли. Такой очень странный спектакль в том смысле, что текста нет. Это «Долгая жизнь». Спектакль, который мы сыграли 320 раз. Таких спектаклей было много. Потом еще «Латышская любовь» и тоже спектакль «Дед». Да, это была такая идея, моя идея, то есть тема, которая меня интересовала, это Вторая мировая война и как она отразилась здесь, в Латвии. То есть вопрос о том, как бы я поступил.
будучи, скажем, 19 или 20 лет, ну, так, в таком возрасте, если вдруг война, Вторая мировая, на какой стороне я был бы, и что было до того, то я бы знал в таком случае, как и реагировал на то, что происходит вокруг в Риге, в Латвии, в мире. Так как я, ну, я не был на войне, слава Богу, и я не испытан страшными вещами. То есть, а с другой стороны, театр как раз, но он является таким местом, где ты можешь заниматься симуляцией жизни, то есть попробовать понять, попробовать, ну, как бы создать эти условия, хоть виртуально, но эмоционально, и дать человеку просто, ну, задуматься об этом, что же было бы. Спектакль состоит из четырех частей, можно так сказать. Одна из них – личный розыск, поиск моего деда, который пропал без вести. И тоже разговоры с моими родными, как же у них было, что они видели во время войны здесь, в Риге. И три большие истории, то есть три разных взгляда на войну. Один из них – это «Красный партизан». Другой – это боец полицейский батальон, завод, который занимался как раз уничтожением красных партизан. И третий, как выразилась одна кинокритика Валентина Фреймана, это латышский Швейк. То есть человек, который побывал в обеих сторонах, способный отстраненно посмотреть на то, что же это было и произошло там на войне тогда с ним. Это не импровизированный текст, это я отвечаю за свои слова, что там написано. И, то есть это с диктофоном разговор с этими людьми. И, конечно, их не было трое, их было больше. Но потом я приносил Алвису вот эти, скажем, заготовки. И мы выбирали, и остались эти трое. Потому что они как бы довольно точно говорят о том, что же это было с латышскими мужчинами тогда. Потому что я и сам являюсь, по-моему, абсолютно типичным человеком. Вот у меня нет обоих дедов, потому что они погибли на войне. Один погиб на одной стороне, другой на другой. Это абсолютно типично для Латвии. То есть пришлось воевать либо в одном мундире, либо в другом мундире, так как своего не было. Я являюсь всеми ими, потому что при определенном стечении обстоятельств мой дед мог бы быть любым из них. То, что, по-моему, удалось, и то, что, и, как я понимаю, происходит с людьми в зале, у них у каждого идет в голове свое кино. У всех есть какие-то воспоминания о том, что выслали их родственников в советскую оккупацию в первый год. И потом, ну, естественно, не было бы вот этого 40-го года, в 41-м, наверное, была бы такая мощная антифашистское движение, но ее не было, потому что действительно немцев увидели и встречали с цветами. Как, действительно, освободители от этого ужаса, что творилось до того, год до того. Потому что буквально две недели до прихода немцев выслали 15 тысяч человек в одну ночь. Ну, это, естественно, не могло не повлиять на настроение населения. К тому же, ну что ж сказать еще, тоже Холокост. Тема, о которой не любят здесь говорить. Потому что он тут был. И был во многих населенных местах, маленьких деревушках. Я не говорю о Риге, это по-другому, потому что тут цифры другие совсем. Нет вот такой вот, может быть, личной связи. Но когда это происходит в маленьком населенном месте, где, скажем, тысячи живут, то, естественно, ты в свою жизнь этого еврея точно видел. Если ты там мальчик, девушка, ты с ним учился вместе в одной школе, в парте сидели, да? И вдруг в один месяц вот этот переворот, вдруг, и каким это образом? И что творится в голове? И это мне казалось страшно, интересно, ужасно, но интересно. Узнать, что же это такое. Я читал разные эти дела НКВД. Ну, конечно, на них надо смотреть осторожно, но все равно, тем не менее. И потому что я говорил и сейчас, в данное время, когда бояться как бы нечего, да, с людьми, которые говорят, что да-да-да, видели-видели, вели-вели к яме, стреляли-стреляли. Но я не говорил с именно такими, которые стреляют. Такие, наверное, не говорят, или, может, их больше нет. Но я говорил с людьми, которые видели, как это делали. Которые были, ну, там, скажем, в возрасте 10-15 лет. Так что факт есть факт. И это тоже мне казалось очень важным. То есть говорить о вещах, где мы, как нация, либо как представители нации, вели себя грязно, противно, отвратительно. Это такие вещи, которых стыдиться надо, но знать их надо. То есть нельзя их не знать. И только тогда, по-моему, можно говорить о каких-то, ну, причиненных бедах и бедствиях, которые причинили нам другие нации.
Виллис Дауденш, по сути, призывает начать с себя, посмотреть, какие беды мы причинили другим, повиниться, и только потом призвать к ответу тех, кто принес горе нам. Той же темы касается итальянский Линна-театр, хотя материал совершенно иной. Это роман-классик эстонской литературы «Там Саары», и он перенесен на сцену Эльма Нюганином. Имя его прекрасно в России известно, он ставил спектакль в Линкоме, в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Он же играет главную роль в спектакле Московского театра «Цитара» «451 градус по Фаренгейту». Итак, Эльма Нюганин инсценировал многофигурный роман «Как я любил немку». Действие происходит примерно в 30-е годы 20 века, после того, как эстонцы, грубо говоря, раскулачили немцев и лишили их сословных привилегий. Трагический финал любовной истории обусловлен тем обстоятельством, что юный герой – эстонец, а его возлюбленная – немка. Вроде бы это простой спектакль, сыгранный тремя актерами, но пустой от декораций сцене и спектакль о любви. Но, по сути, он о том, что каждый народ в чем-то виновен перед другими, и вину свою должен уметь признать. Ну, а теперь послушаем Эльма Нюганина.
Важный момент, о чем пишет автор «Там Саары». То есть он не говорит про любовь к немке, не к девушке, а про то, что, оказывается, он, то есть этот парень, он любил немца, то есть больших. Это не важно, немец, русский, португалец, то есть больших, любил больше, чем девочку. На эстонском языке нет полов мужского и женского. И потому все, которые читают в Эстонии, читают этот роман, подразумевают то, что как он любил немку. А потом, если вникнуться, начинают понимать, что он ведь не немку любил, то есть не девочку любил, а немца. То есть немцев больше, нацию.
Элма, это имеет какое-то отношение к самочувствию эстонского народа?
Абсолютно. С этим спектаклем мы поняли то, что у нас есть чувство, должно быть чувство вины перед немцами, что как бы вообще как бы очень глупо, да, кажется. А если взять по истории, мы просто не знаем это, потому что даже эстонская история не пишет об этом, что творилось, скажем, в 18-е года. Это 1918 год, когда Эстония освободилась, тогда она пошла таким путем, и абсолютно как бы для демократической страны абсолютно нормальным путем, потому что иначе никак. Но она, то есть власть, отобрала у немцев все. Обещала дать что-то, как бы, там, компенсацию, если она будет богаче государства. Но ничего такого не было. Ну, просто об этом не говорят, что у прибалтийских немцев, у них своя трагика. И очень сильная. И очень похожа, кстати, на нашу. То есть мы, маленькая нация, никогда не додумывались к тому, что и мы могли кому-то сделать как-то больно или быть... Ну вот, вот, скажем, одна тема из тех, которые как бы вынута на первый план, о котором вообще как бы раньше не говорилось. То есть историки знали об этом, но так как это не модная тема и как бы и смысл какой. В сознании обывателя, скажем так, все как бы по-другому. Но мы так привыкли смотреть, я не говорю не только мы, эстонцы, на любую вещь, на любые тенденции, на любые проблемы. Есть как бы один вид, и он кажется абсолютно правый. Можно и по-другому посмотреть. Мы все знаем, что когда супружеская пара живет вместе, что муж смотрит на это вот так, женщина смотрит на это так, ну и так далее, и так далее.
Эльма, а вот эта книга «Там Саары», она вообще очень читаема в Эстонии.
Она... Довольно. Там царя также читаем, как Толстой и Достоевский в России, хотя, может, я сейчас ошибся, потому что я не знаю, как читают сейчас Достоевского и Толстого. Там царя в школьной программе, да, и это произведение тоже. В двух-трех словах может каждый объяснить, что такое вот этот роман. То есть как бы все знают, а на самом деле вот до глуби, до этого на самом деле не то, что они не знают, я знаю. Я сам не знал. Это мы просто вместе копались с актерами и вдруг начали понимать, что может тут вот такая тема еще. И это как-то очень тронуло всех. Началось для нас, я думаю, с того, что я начал думать, как это перевести на другие языки. И я понял, что это невозможно. И вот тогда я понял, что... Ну, какой смысл у тамцера?
А как звучит по-эстонски название?
Маармастасин сакслест.
Вот зрители, которые сидят в зале, они принимали сегодня, по крайней мере, спектакль очень хорошо. То есть понятно, что зал не дышал, что зал очень как-то деликатно смеялся в тех моментах, когда это позволено актерами и режиссерам, что они очень аплодировали. Ну, в общем, слышно, что люди как-то очень душевно это принимают. Между тем, как правило, людям не очень-то нравится, когда их в чем-то самих обвиняют или когда им самим приходится искать свою вину. То есть все-таки что, в театре люди становятся другими, или в театр уже приходят другие люди, которые склонны к такого рода размышлениям?
Все может зависеть от того, как тебя толкают к чему-то. То есть можно толкнуть, можно намекнуть. Я думаю, что тут именно дело в том, что почему зритель смотрит этот спектакль, воспринимает. Именно потому, что те, которые на сцене, они не винят никого. Они понимают и одну половину, и другую.
Театральные лидеры Латвии и Эстонии предлагают нам не просто хороший спектакль, они предлагают нам еще и умную мысль. Поискать, в чем виноваты перед другими мы сами. Начать с собственной ответственности. А уже потом, если останется время, переключиться на соседей. И теперь скажите, это что, политический театр? В нем разве призывают голосовать или не голосовать за какую-то партию? Агитируют этого в президента, а того долой? Да нет, это просто театр про человеческую жизнь. Ну и политика, как неизбежная составляющая этой самой жизни. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как настроены фигуранты дела ЮКОСа? Об этом говорим с одним из авторов очного интервью с Ходорковским и Лебедевым Юрием Ростом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Иркутский областной суд решил пересмотреть приговор чиновницы Анне Шавенковой, по вине которой в результате дорожно-транспортного происшествия одна девушка погибла, вторая получила тяжелые травмы. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин распорядился приостановить строительные работы на Пушкинской площади. Сообщается, что решение принято в связи с протестами москвичей. В Чили успешно завершилась беспрецедентная операция по подъему на поверхность 33 горняков, блокированных под землей более двух месяцев назад. 6 тысяч жителей Кирова отказались принимать участие во всероссийской переписи населения. Такую форму протеста избрали работники двух частных автопредприятий города, недовольные политикой городской администрации. В Хамовническом суде Москвы на прениях сторон по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения объявила о намерении просить более мягкого наказания для подсудимых. На востоке Таджикистана началось добровольное разоружение боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, одними из первых властям сдались полевые командиры Мирзахуджа Ахмадов и Муло Садриддин. Россия и Грузия возобновили при международном посредничестве переговоры о восстановлении доверия и предотвращении актов насилия в Закавказье. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи со смертью 28-летнего мужчины, скончавшегося предположительно в результате пыток в милиции. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал поддержать создание единой системы противоракетной обороны Союза. Он выступил в Брюсселе на заседании министров обороны и иностранных дел стран НАТО.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте: Ли Бруер в Саратове, новый театр в Петербурге и книга «Япония в эпоху Токугава». Знаменитейший американский режиссер Ли Бруер, руководитель труппы «Мабу Майнс», который в прошлом году показал Москве свою версию кукольного дома Ибсена, поставил в Саратовском театре юного зрителя спектакль по пьесе Сэма Шепарда «Проклятие голодающего класса». Это дебют Ли Бруера в России. Саратовский ТЮЗ получил под эту работу грант Госдепартамента США и посольства США в России в рамках программы сотрудничества, разработанной президентской двусторонней комиссией, которая была создана в июле прошлого года по инициативе президентов России и США. А спектакль смотрела Ольга Бакуткина.
Пространство сцены ограничено дощатыми стенами, то ли потерявшими цвет от времени, то ли так и не покрашенными до конца. Везде разбросаны банки из-под краски. Старый холодильник, в котором никогда нет продуктов. Пустой стол в центре сцены. Остов автомобиля в углу. Сумеречный, неуютный быт семьи фермеров Тейтов. Высоко наверху узкое длинное окно, за которым огромный мир, но видно лишь небо, то ночное, звездное, то в легких, освещенных солнцем облаках. Есть еще одно окно у плиты, которой по очереди подходят, пытаясь приготовить еду домочадцы, но в нем, как отражение в зеркале, лишь крупный план лица героя пьесы, спроецированный на экран телекамерой, подлинные эмоции, не совпадающие с произносимыми репликами. Таким увидел мир семьи Тейтов художник из Санкт-Петербурга Эмиль Капелюш.
Появилось желание сделать на материале современной пьесы не просто такой павильон, в котором будет правильно расставлена мебель, да, потому что это довольно скучно, а мы хотим создать такое атмосферное пространство, чтобы в нем было ощущение тревоги, ужаса какого-то. И вот мы пытаемся средствами пространства создать у зрителя, когда он вошел в зал и начинает это рассматривать, чувство какого-то беспокойства, и заложить в этом пространстве какие-то вещи, связанные с динамикой, что оно не просто стоит все время и не меняется, а что это как-то развивается, как-то дышит, двигается.
Это не первый опыт сотрудничества художника с саратовским ТЮЗом. Эмиль Капелюш работал над спектаклем «Вишневый сад» Чехова. Именно с «Вишневым садом» сравнивают пьесу Сэма Шепарда «Проклятие голодающего класса». Обнищавшая, неспособная расплатиться за кредиты семья. Их старый дом стоит копейки, но можно продать на участке землю и начать новую жизнь. Коллизия чеховской пьесы. Но вот герои не чеховские. Современную Раневскую, Эллу Тейт, ее играет заслуженная артистка России Елена Вовненко, мучают другие проблемы.
Земля теперь очень дорого стоит. Теперь все хотят участвовать.
Участвовать?
Да. А ты знаешь, сколько теперь стоит земля? Ты понятия не имеешь.
Не имею.
Дорого. Очень дорого. Кучу денег. Каждый день нормальные люди тратят тысячи и тысячи долларов именно на это. Банки одалживают деньги налево и направо. Ипотека. Кредиты. Семейные кредиты, люди строятся. Люди хотят иметь свой участок земли, потому что это единственное надежное капиталовложение.
Продать дом и уехать от пьяницы мужа в Европу намерена мать. Сбежать в Мексику и работать автомехаником мечтает подросток-дочь. Сохранить дом и семью, работать на земле хочет сын. В какую-то минуту кажется, что все возможно. Но дом в пьяном забытьи продан за бесценок отцом. Психологическая пьеса превращается в триллер. Семья Тейтов, поневоле втянутая в криминальный конфликт, теряет не надежды, а жизнь. Спектакль, на первый взгляд, эклектичен. Ли Бруер признался на пресс-конференции, что одинаково почитает Станиславского и Мейерхольда и даже соединяет их творческие приемы в своей режиссуре. В постановке пьесы есть все – от фарсовой комедии до фильма ужасов, от видеоклипа до рок-концерта. Последнее, привычно, свистом и воем встречает молодая публика. Саратовский театр юного зрителя – старейший в России, с крепкими, давно сложившимися традициями. Насколько сложно было работать труппе с американским режиссером, в иной стилистике, по другим творческим законам, говорит художественный руководитель ТЮЗа Юрий Ашеров.
На мой взгляд, именно умение работать в традиционной школе психологического театра дает нашей труппе возможность пробовать себя в различных направлениях. Это база, на которой стоял, стоит и будет стоять. Без школы русского психологического театра освоить все новации, авангардные, какие угодно, практически невозможно. Это будут марионетки. Так что здесь есть просто естественное движение вперед и попытка, так сказать, быть в духе времени, угадать это время, разгадать молодежь, которой мы много еще не понимаем, много не знаем. И вчерашними мерками ее судить, к ней относиться, в общем, почти бесперспективно.
Пьеса Сэма Шепарда рассказывает об американской жизни 60-х годов. Насколько близка она сегодня российскому зрителю? На этот вопрос отвечает режиссер Ли Бруер, ссылаясь на мнение художника-постановщика спектакля Эмиля Капелюша.
My friend, the designer, said that...
И вот как мой друг, художник, я могу называть его уже другом, сказал, что в России эту пьесу поймут, безусловно, потому что это очень похожая ситуация. Все просто будут как бы считывать информацию. Все пытаются делать деньги. Но и те, которые вынуждены занимать деньги, те, которых обманывают, они опускаются еще ниже, ну как бы лузеры.
The title of Curse of the Starving Class.
То есть, если мы обратим внимание на название пьесы «Проклятие голодающего класса», ну, понятно, что используют метафору, да, как бы голода, но это не голод по отношению к еде.
Hunger for love.
То есть, голод любви.
Hunger for respect.
А голод уважения.
Hunger for power.
Голод определенной власти.
Above all, hunger to belong to the community.
И больше всего это голод адаптации в обществе.
Hunger for truth.
Голод правды.
It's a very deep play and it's a very truthful play.
Вы знаете, это очень глубокая пьеса и очень правдивая. Она также, с другой стороны, очень смешная, очень много смешных моментов в ней.
Sam, I have known Sam for 30-35 years. We're just about the same age.
Я знаю Сэм Шепарда уже на протяжении 30-35 лет. Мы одного возраста приблизительно. И у него божественное чувство юмора. Оно очень живое, как стиль рок-н-ролла. И вы знаете, он продолжает по сей день вот так же относиться к жизни.
And he continues to have this kind of attitude.
На премьеру в Саратов приехали театральные критики, режиссеры, театральные общественные деятели из США, Франции, Германии, Болгарии и Москвы. Ну а главными ценителями работы международной творческой группы станут саратовские зрители, для которых спектакль «Проклятие голодающего класса» – главное событие начавшегося театрального сезона.
Ольга Бакуткина стала одним из первых зрителей спектакля, поставленного Ли Бруером в Саратовском театре юного зрителя. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге в то же время появился новый театр-мастерская, труппу которого составили выпускники Театральной академии. Это курс замечательного режиссера и педагога Григория Козлова. 1 ноября новый коллектив займет бывшее помещение театра «Буф», рассказывает Татьяна Вольцкая.
В Петербурге родился новый театр. Это стало понятно еще летом. Курс Григория Козлова в театральной академии чудесным образом спаялся в театральный коллектив. Так что уже теперь в его репертуаре 11 готовых спектаклей, не говоря уже о невероятном количестве замыслов. Это тем более радостное известие, что новых театров в городе возникает прискорбно мало, считает главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Собственно говоря, театры на основе курсов, а это наиболее продуктивный способ рождения театра, потому что это люди одной веры, одной школы, одной манеры. Последние случаи возникновения театров на основе курсов 36 лет назад, когда Игорь Петрович Владимиров основал молодежный театр, потом 15 лет назад очень недолго просуществовал театр на Крюковом канале Венина Михайловича Фельштинского, где вот играли только что окончивший институт Хабенский, Трухин, Парищенков и так далее. Но он существовал недолго, он пришелся на тяжелое время и долго не прожил. И 10 лет назад возник наш театр из курса Владимира Ильича Петрова под руководством Льва Стукалова и живет очень тяжелой жизнью. И в этом году блистательный курс Григория Михайловича Козлова. Это уже третий курс, который он учит, но у меня лично никогда не было таких вот восторженных чувств, какие я испытала этой весной на спектакле «Идиот». Очень поздно, кстати, попав на этот спектакль. А уже вся маховая гудела, потому что курс на уровне братьев и сестер, звезд, то есть легендарных курсов наших. И атмосфера на маховой, ровно как была на спектаклях Кацмана, такой вообще разгоряченной общности сцены и зала я не видела. Люди ломятся. Три Мышкиных на курсе, один другого краше. И уже всякие премии они получили, Стрижельчик и прочих. И, в общем, такой абсолютно звездный курс. И, конечно, их Москва уже хочет расхватать. Мне звонят разные театры, режиссеры, просят телефон. Я не даю телефоны ребят, потому что совсем не хочется, чтобы эмиграция в Москву продолжалась, а наш город что-то терял, и поэтому затеяли такую историю, значит, по возникновению театра на основе курса. И так как-то карта ложится, и так звезды сходятся, что этот театр будет театр, у которого уже 11 спектаклей в репертуаре. Это «Грезы любви» по Бальзаминову Островского, это «Яма по Куприну», это три состава «Идиота», это «Старший сын замечательный». Там, знаете, такие ребята, я своих коллег-критиков давно в таком состоянии не видела, когда все так: лучшие на курсе Шумейка, нет Студеновский, нет Перевалов, о чем вы, нет Олимпиев. То есть уже имена выучили. Я никого не хочу обидеть, я просто какие-то, ну, навскидку. Просто все как на подбор. Дай бог, чтобы у них хватило, у ребят мужества, я им про это говорю, и энергии этот театр начать, подтянутся и режиссеры, которые раньше учились у Григория Козлова, которые на этом курсе тоже. Так что надежда реальная на то, что осенью в Петербурге появится новый театр, к нему будет протаптываться дорожка, точно есть.
Кстати, насчет протаптывания дорожки. Если Марина Дмитриевская выступает на Кристинах в качестве, безусловно, доброй феи, то есть и более суровые наблюдатели. Дело в том, что сначала предполагалось, что театр-мастерская получит помещение на Васильевском острове или на Староневском проспекте, но в конце концов его отправили на Народную улицу, в бывшее помещение театра «Буф», которым руководит Исаак Штокбанд, а туда явно долетит не всякая птица. Говорит профессор Петербургской театральной академии Елена Маркова.
Я несколько раз брала интервью у Исаака Романовича Штокбанда, и он говорил о том, что они в некоторой резервации достаточно долгое время находились в театре «Буф». Действительно, там уже намоленное пространство, но оно намолено театром совершенно иной структуры. Я имею в виду ту связь, необычайно важную для театра, которая является связью с публикой. Театр Григория Козлова родился на Маховой. Это определенная публика. Навряд ли она сразу кинется в большом количестве и часто на Народную улицу. Тот микрорайон, который при «Буфе» вместе с ним формировался, да, вот их театральный состав, их публика, она не пойдет на «Идиота». Я хочу ошибиться, но я предполагаю, что такое возможно. Как выходил Исаак Романович? Он время от времени говорил: а теперь у нас гастроли в Петербург. И искал площадки. Это удавалось ему этому очень редко. Поэтому мне кажется, что при всем том грандиозном событии мы потеряли много таких уникальных театров. Ну, например, до сих пор бедствует театр Стукалова. Он так и не вписался. Это очень трудная жизнь. Вы сразу получаете помещение и репетиционное, и эксплуатационное. Это все прекрасно. Но театр не существует без публики. И публика у каждого театра своя. Вы уезжаете на народную, а ваша публика остается здесь. Я не хочу усугублять проблему и тем более перспективу такую печальную строить, но об этом надо подумать уже сейчас. Вот об этих гастролях ли в Петербург, для того, чтобы театр жил и потихонечку приобщал ту публику. Но это очень-очень важная проблема, потому что история известна, как без публики театры погибали.
Сам Григорий Козлов тоже понимает опасности переезда на Выселки, но оптимизма не теряет.
Естественно, это большой риск. Но я вот помню, мы «Идиоты» в Москву очень много привозили раз. И один спектакль был такой, сидели чуть-чуть выпившие люди, публика, которая реагировала. О, смотри, ну, Мышкин сдал этого. На таком уровне понимали спектакль. Как Георгий Саныч Товстоногов говорил, что каждый зритель понимает, но если сделанная вещь, я почему-то уверен, да, нам будет сложнее в плане сохранить вот это вот дыхание, вот это надо следить за спектаклем, но много ведет в остроту восприятия. Они будут за сюжетом следить, а сюжет есть, я могу сказать, в спектакле. Вот. А история, она рассказывается. И кто-то видит там отношения человеческие, а кто-то... И у меня какая-то надежда. Ну, сложнее будет, да, реакции неадекватные. Вот, ну, мы всегда, когда какие-то гастроли где-то, вот ребята в «Орле» без меня были. Такой зал, дворец съездов. Притом одна великая мастерская играла до этого и не взяла зал. Я не буду фамилии называть. Там был международный фестиваль. А ребята с двумя вечерами... Что было, ребята, Поля, расскажи, пожалуйста. Я просто не свидетель.
Григорий Козлов обращается к молодой актрисе новорожденного театра Полине Сидихиной.
Григорий Михайлович в силу владения своим чувством юмора нашел там такие вещи, что ну, люди просто ловят кайф.
Плюс тяжелое произведение «Яма». Во втором акте было удивительно, когда мы вышли на поклон, и все встали, и все плакали, и просто весь зрительный зал дышал с нами. И вот мне кажется, что мы тогда однозначно победили публику.
Что же будет дальше? Каковы планы театра и Григория Козлова?
С чего начнем? Мы попробуем. «Принцесса Турандот». У нас в портфеле «Не турбинных», «Живи и помни», «Последний срок», «Дом окнами в поле», «Мамаша Кураж», «Зори здесь тихие». У нас еще не реализованных спектаклей, которые в институте. «Толстой» обязательно должен быть. Детские спектакли обязательно. Что точно начнем репетировать и методом пробы? «Женитьба Фигаро». Четвертое поколение мастерской растет. И есть режиссеры замечательные. Если мы там «Идиот» выращивали 2 года, это первые спектакли. А последнюю репетировали быстро, потому что уже есть понимание, уже коллективная игра настроена, есть доверие друг к другу. В чем развитие современного спорта, театра, скорости мышления, чем отличается театр? Нет каких-то вот таких придумков. Придумки, они были и в 16 веке. А как быстро играть вместе, как соскрести с себя штампы человеческие, это можно и репетировать быстро, если люди настроены на одну игру.
Связь с Академией не рвется. Будут приходить новые актеры и режиссеры, а те, которые уже есть, буквально дрожат от нетерпения и жажды действия. И у меня такое впечатление, что единственное, что нужно новому театру «Мастерская», это немного удачи.
Спасибо Татьяне Вольцкой. Вы слушаете «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Оказывается, основатель династии Токугава был большим поклонником театра «Но». В отличие от шумного кабуки, представления «Но» были торжественными и спокойными, поэтому Эясу, который не любил суеты, считал их истинным искусством. С другими интересными фактами из жизни Японии 17-19 веков нас ознакомит Илья Смирнов, только что прочитавший книгу «Япония в эпоху Токугава».
Для начала напомним, что формально первым человеком в Японии, и даже не совсем человеком, был и остается император. Его династия потомков Солнца считается непрерывной от начала истории. Но в интересующий нас период император выступал в роли первосвященника, верховного жреца, а реальная власть принадлежала сёгуну. Из феодальных междоусобий вышел победителем как раз упомянутый вами поклонник театра «Но». И с начала 17 века звание сёгун или полностью сэйтай сёгун, великий полководец, покоривший варваров, становится наследственным в семействе Токугава. А конец эпохи положила реставрация Мэйдзи, о которой мы с вами уже говорили, и которая по форме реставрация, поскольку императору вернули власть, но по сути буржуазная революция, весьма успешная. Она открыла Японии доступ в клуб великих держав. В этом контексте эпоха Токугава выглядит не лучшим образом. Военная диктатура, сословное неравенство, бюрократизм, ну и, наконец, японское ноу-хау. Страна на цепи. Закрытая от каких бы то ни было контактов с иностранцами. Вплоть до запрета строить большие корабли. А то, упаси Будда, кто-нибудь на них поплывет за границу. Точнее, упаси Конфуций. Потому что при Токугава государственной идеологией стало именно конфуцианство. Что уже с диктатурой грубой военщины, как-то, согласитесь, не очень сочетается. Нелли Федоровна Лещенко призывает нас к объективности. Вот не подвергая сомнению достижения следующей революционной эпохи Мэйдзи, обращает внимание на то, что японская эпоха застоя, растянувшаяся на 264 года, была отмечена значительным ростом населения, в том числе городского. Япония стала одной из самых урбанизированных стран мира. При этом, цитирую, смертность от инфекционных болезней была ниже, а продолжительность жизни выше, чем в Европе. По некоторым данным, она превышала 59 лет. Свою роль сыграли и традиционная чистоплотность японцев, привычка мыться горячей водой, пить кипяченую воду. Вопреки сословным ограничениям развивалась экономика. В книгу включены отдельные очерки о происхождении торговых домов Каноики, Сумитомо и Мицуи, которые поднялись именно при Токугава. Причем интересно, что успеха в производстве и торговле добивались самураи, отказавшиеся от своего высокого звания. Конечно, среди правителей того времени можно встретить тиранов сомнительной вменяемости. Например, Цунайоси, который, цитирую, «любил выступать в качестве актера и издавал указы о запрещении жестокого обращения с животными». Действительных и мнимых нарушителей этих указов сажали в тюрьму и подвергали мучительным казням. В народе его прозвали «Инукуба» – «собачий сёгун». А знаменитый драматург Тикамацу Мондзаэмон написал сатирическую пьесу «Монах Сагами и тысяча собак». Как видите, для нашей творческой интеллигенции, развернувшей борьбу за права бродячих собак, нашелся достойный предшественник феодальной Японии. Но среди этой династии были и очень разумные правители, а последний, Ёсинобу, тот просто отказался от власти ради блага государства, и новое правительство относилось к нему с уважением, он даже заседал в парламенте. Что касается изоляции Японии, она, конечно, имела место, порой приобретала комические формы. Например, когда японское правительство изучало голландцев как неких диковинных зверюшек. Привет Гагенбеку. Но, как показано в книге, изоляция была не столь уж герметичной. Она не мешала, например, тем же голландцам участвовать в подавлении Симабарского восстания крестьян. Государственная идеология, как мы уже говорили, была китайского происхождения, а у истоков идеологии оппозиционной стоял историк Шу Шунсуй, политэмигрант из Китая. И вообще, напрашивается вопрос. Япония со своей изоляцией оказалась вроде единственной страной Азии и Африки, которая в период колониальных захватов сохранила независимость, не превратилась в колонию или полуколонию европейских цивилизаторов. Почему? То есть не все было плохо и не все было хорошо у тех, кто придет на смену Токугава. Программа тогдашней оппозиции, вроде бы демократической и прогрессивной, уже была заражена крайним патологическим национализмом и монархизмом, то есть всем тем, что позже толкнет Японию в антикоминтерновский пакт с Гитлером. Ну, я цитирую, «Япония является центром вселенной, происхождение японцев от богини Аматерасу ставит их выше других народов» и тому подобное. Хотелось бы отметить, что книга эта по жанру научная монография, но при этом написана на удивление ясно и человеческим языком. Все непонятные выражения в тексте японские. Но на этот случай в конце имеется словарик. Идеологическая мода последних лет, все дискурсы, ментальности, феноменологические антропологии, весь этот мусорный ветер прошел мимо. Конечно, если хотеть придраться, можно придраться. Вот с картами опять беда. Понять, кто откуда отправился в поход и куда пришел, очень непросто. Или отдельные политкорректные формулировки в тексте. Например, даже если допустить, что материальное производство является решающим фактором общественного развития, но в том-то и дело, что книга в целом, весь собранный в ней материал и выводы по конкретным вопросам, они основаны именно на таком реалистическом допущении. И дальше мы выходим на важнейшие проблемы мировой истории. Что такое капитализм? Уникальное изобретение уникальной европейской цивилизации или закономерный этап общечеловеческого развития? Автор монографии подводит нас к мысли о том, что, по крайней мере, в Японии ранний капитализм рос сам по себе, как эндогенный и автохтонный, на базе своего собственного японского феодализма.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Япония в эпоху Токугава». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Клупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.